Сегодня поговорим о Крымской войне, или о Восточной войне, как ее иногда называют в Европе. Это одна из самых известных и значимых войн в российской истории. Она прославила имена Нахимова и Пирогова, а молодой Лев Толстой написал в ней свои севастопольские рассказы. На кону в ней было само существование Турции, величие России и ее гегемония в нескольких регионах Восточной Европы. Крымская война, начатая одним императором и законченная уже другим, стала поворотным моментом в развитии Российской империи. В общем, события крайне важные, надо обязательно о них поговорить. Сначала попробуем понять картину России в конце Николаевской эпохи. Российская империя, считавшаяся после победы над Наполеоном лидером освобожденной Европы, к середине 19 века сохраняла этот статус лишь формально. Промышленная революция, уже набравшая обороты в Западной Европе, доходила до России с запозданием. В 1851 году, когда железная дорога впервые соединила два крупнейших города империи – Москву и Санкт-Петербург, в Великобритании было проложено уже около 10 тысяч километров железнодорожного полотна. Аналогичная невосприимчивость к инновациям царила и в военной сфере. Российская императорская армия заметно отставала технически от передовых европейских вооруженных сил. Экономика Российской империи находилась тогда лишь на стадии раннего капитализма. Отношения найма были не очень распространенными, крупного частного капитала в стране не было, абсолютное большинство жителей проживало вне городов. Развитие экономики, очевидно, тормозилось неэффективностью сельскохозяйственного производства, сохранившего пережитки традиционного общества. Причиной этому было, конечно, наличие массового подневольного труда в деревне, крепостничество. Николай I и его окружение не имели иллюзий насчет эффективности такой экономической системы. Но ему, как и его предшественникам, отменить крепостное право все же не удалось. Рушить помещичью систему он был не намерен, вкладываться в интенсивное развитие экономики тоже. Экономика Российской империи продолжала стагнировать на фоне мощного взрыва производства в Западной Европе. При этом в России и в это время зарождается сильное общественное мнение. Начинают осознавать свои различия и высказываться славянофилы и западники, появляются социалистические кружки. В Европе в 1848 году разгорается пожар революции, прозванный «Весной народов». В некоторых европейских государствах к власти приходят революционные буржуазные правительства. Чтобы удержать от коллапса монархию Австрии, Николай даже решается отправить туда военную экспедицию, в итоге успешно справившуюся с задачей подавления волнений. Австрийцы, кстати, про эту нашу услугу вскоре забудут, но об этом позже. Все это положение, рост вольнодумства у себя в стране и революции за ее пределами, насторожили консервативные круги в России. Император, и без того всегда крайне отрицательно относившийся к гражданскому свободомыслию, которое, по его мнению, приводит только к хаосу и дестабилизации, но теперь он еще меньше стремится сотрудничать с Европой. В общем, во внутренней политике такое развитие событий привело к усилению цензуры, репрессий и в целом контроля над людьми. Но нас интересует сегодня прежде всего внешняя политика. Николай к концу своего правления, в семилетие, прозванное «Мрачным» с 48 по 55 год, приступает к реализации своего плана по окончательному решению восточного вопроса. Восточный вопрос – это условное название целого комплекса проблем в Европе нового времени, связанных в первую очередь с деятельностью мусульманской Османской империи на территориях христианской Европы. На Балканах Сербия, Болгария, Черногория, Босния и долгое время даже Греция находились в полном подчинении Османской империи, турецкому султану. Покровительство над православными народами Европы было принципиальной целью внешней политики любого российского императора. Множество русско-турецких войн до этого были развязаны из-за противоречий именно в этом регионе. В начале 20 века Балканы назовут пороховой бочкой Европы. Оттуда начнется Первая мировая война. Об этом мы снимали отдельный ролик, в конце будет ссылка. Первой мировой. Ситуация в то время осложнялась еще и тем, что сами православные народы Балкан вели свою освободительную войну против турецкого ига. В начале 19 века было несколько периодов их наиболее активного сопротивления. Один из них пришелся как раз на 1850-е. В 1853 году османы жестоко подавили восстание в Черногории. Кроме того, Турция контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным. Ключевые позиции для русского флота, замкнутого в водах Черного моря. Сам Николай I Османскую империю не любил и относился к ней с неприкрытым презрением, называя ее больным человеком Европы. Традиционно в России было распространено мнение, что древние православные центр Константинополь, должен быть возвращен в христианский мир, а православные народы избавлены от турецкого владычества. Идея, впрочем, никуда не делась вплоть до 20 века. Русский Константинополь – это вообще такая идея фикс нашего руководства, проходящая сквозь века. Надеюсь, что сегодня она уже не столь актуальна и никому не придет в голову. Но в конце Первой мировой войны это вполне могло реализоваться, если бы не большевистская революция в России. Ну ладно, не будем отвлекаться. Больной человек Европы был все-таки болен. У османов были большие проблемы. Когда-то одна из крупнейших империй Европы, Турция, к середине 19 века уже не могла контролировать свои провинции и эффективно ими управлять. Ее окраины сотрясали восстания феодалов. Турецкое правительство очень неохотно шло на уступки христианам, поэтому волнения в европейских провинциях почти не прекращались. Экономическая система также была подчинена старым феодальным традициям. Мануфактуры развивались медленно, зато было развито цеховое ремесленное производство. При этом активное проникновение в страну промышленной продукции из Европы подкашивало традиционные устои турецкой экономики. Районы страны были слабо связаны, сети железных дорог не существовало. Традиционное для Турции бездорожье препятствовало проникновению европейского капитала в азиатские части страны. К середине 19 века губительность бездействия осознала уже и правящая династия. В 1939 году молодой султан Абдул-Меджид объявляет о начале коренных реформ общества. Эта эпоха войдет в историю Турции как Танзимат – упорядочивание. Ее экватором как раз и будет Крымская война. В ходе реформ было частично установлено равенство мусульман и немусульман, ликвидировано средневековое мусульманское право как государственное, оптимизирована налоговая система. Были введены светские институты, провозглашена гласность судопроизводства. Однако суть феодального устройства турецкого государства затронута не была. Реформы столкнулись с ужесточенным сопротивлением местных элит. Это не позволит Османской империи вовремя встать на путь модернизации. Не было создано ни крепких институтов, ни самодостаточной экономики. Изменит это все только Ататюрк. Об этом тоже есть ролик у меня, если хотите, можете найти, там тоже интересно. К началу Крымской войны Османская империя находилась под сильным влиянием иностранных государств. К 1850-му, по сути, независимой Турции уже не существовало. Большая часть ее экономики и политической жизни контролировалась из Лондона, Парижа и Санкт-Петербурга. В основном, конечно, из Лондона. Британский капитал в Турции был самым значительным. Об этом мы поговорим чуть позже. В связи с таким положением дел, восточный вопрос состоял из двух альтернативных позиций. Что выгоднее, сохранить слабую подконтрольную Турцию, как рынок сбыта и буфер между великими державами, или уничтожить ее, как государственное образование? К 1850 году российский император склоняется ко второму варианту. Дряхлая Османская империя должна быть разделена между великими европейскими державами. Сегодня у нас очень интересный рекламодатель, прям must-have для действующего бизнеса и начинающих предпринимателей. Все, у кого есть хотя бы ИП, знают, что один из затыков бизнеса – это отчетность и бухгалтерия. Второй – тебе не к кому обратиться по бизнес-вопросам. Найти грамотного бухгалтера и юриста нелегко, тем более, что для маленького бизнеса это слишком дорого и нецелесообразно. И вот тут как раз поможет сервис «Кнопка». Пока вы занимаетесь бизнесом, «Кнопка» берет на себя все рутинные задачи. Ведет бухгалтерию, сдает отчетность, рассчитывает зарплаты, общается с банком и налоговой. За вами закрепляют специалистов, которые помогут с любыми юридическими или бизнес-вопросами. Подготовьте договор, помогите с онлайн-кассой, подскажите, как работать с иностранной компанией. Общаться с ними можно из любой точки мира, есть даже приложение. А что, так можно было? Обычно думают в этом месте предприниматели. Ну да, можно. Позволить себе кнопку может даже микробизнес, там очень гибкий тариф. На сайте есть калькулятор, можете ввести свои параметры и сами убедитесь. Получится выгоднее, чем бухгалтер в штате. А начинающим бизнесменам кнопка бесплатно откроет ИП или ООО, даже в налоговую идти не придется. Помогут выбрать между ООО или ИП, подобрать коды ОКВЭД и ответят на любые другие вопросы. Для моих подписчиков кнопка предлагает бесплатную консультацию по вопросам бухгалтерии, отчетности, налогов и открытия бизнеса. И первый месяц бухгалтерского обслуживания всего за 1 рубль. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Российское правительство и лично Николай прекрасно понимали, что окончательное решение восточного вопроса не может быть проведено руками одной России. Подобный проект может быть реализован только при содействии и сотрудничестве других заинтересованных сторон. Необходимо договориться с государствами Западной Европы. Но, к сожалению, русская дипломатия оказалась крайне некомпетентной в реализации этой задачи. Во-первых, Россия недооценила серьезность растущих антироссийских настроений в Европе. Николаевский режим не пользовался особым уважением в европейских кругах и до Крымской войны. Но в 1840-м в западной прессе критика амбиций Российской империи в отношении Стамбула заметно усилилась. Во-вторых, Николай был слишком уверен в том, что его идею раздела турецких владений поддерживают коллеги в Лондоне и Париже. Великобритания вела торговлю с Турцией на выгодных для себя условиях и не была заинтересована в ускорении распада этого государства. К тому же Николай I явно переоценил прочность своего влияния в Европе. Сейчас поговорим об этом подробнее. Считается, что поводом к войне послужил спор о христианских святынях в Святой Земле Палестины. Традиционно важные для христиан территории Иерусалима и Вифлеема находились в составе мусульманской Турции еще до Средневековья. В 18 веке деятельность христианских конфессий в этом регионе была урегулирована, а православным и католикам были гарантированы равные права доступа к христианским святыням. Молодой французский президент, а потом и император Наполеон III, придя к власти на волне весны народов, решил усилить влияние французских католиков в Святой Земле. Кроме организации там французского посольства и миссионерской деятельности, он потребовал передачи ключей от нескольких важнейших христианских храмов. Такое заявление откровенно ущемляло права местного православного духовенства. Османское правительство находилось в замешательстве и поступало неоднозначно. В 1851 году Николай I в личном письме к султану призвал его к сохранению существующего порядка. И в 1852 году султан подтвердил права православных на святыни, но при этом согласился на часть требований католиков. Французскую сторону такой компромисс не устроил, и через несколько месяцев вблизи Константинополя показался французский линейный корабль «Шарлемань». Франция, очевидно, угрожала блокадой проливов, нарушая при этом целый ряд международных договоренностей. Например, Лондонскую конвенцию 1841 года. Протесты из Петербурга остались без внимания. Полгода шли переговоры, в результате которых султан пошел на уступки католикам, им были переданы ключи, а значит приоритетное право на один из важнейших храмов Палестины, храм Рождества Господня в Вифлееме. Разумеется, это был не просто спор двух христианских конфессий. На кону был авторитет покровительствующих этим конфессиям великих держав – Франции и России. Канцлер, тогда так назывался министр иностранных дел, Нессельроде, предвидел объединение Франции и Турции. Этот военный союз грозил России неизбежным разгромом. Нессельроде отговаривал Николая от эскалации конфликта. Больше всего он боялся, что 50-летний император решится раскрыть планы по вторжению в Турцию Великобритании. Однако именно так Николай I и поступил. В декабре 1852 года в разговоре с британским послом в России Сеймуром он прямо предложил Лондону раздел турецких владений. Мысль о том, что с англичанами можно быстро договориться о радикальном решении восточного вопроса, была главным просчетом российской дипломатии, стоившим России ее международного авторитета. Вокруг больного человека Европы, Турции, толпились врачи и наследники. И если Николай мнил себя наследником, то Великобритания не стремилась торопить события, поддерживая в пациенте жизнь. Для Великобритании от дешевых промышленных товаров, которые отгородилась таможенными тарифами чуть ли не вся Европа, открытый турецкий рынок был крайне выгоден. К 1850 году турки покупали больше английских товаров, чем жители Франции, итальянских государств, России и Австрии. С 1825 по 1852 год английский экспорт в Турцию вырос в 8 раз. Нигде, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене не хотели перехода под контроль России, Черноморских проливов и Балканских государств. Против этого могли совместно выступить даже такие традиционно враждующие страны, как Англия и Франция. Дипломатическим просчетом была также надежда Николая на давнюю союзницу Австрию. Николай говорил так: «Что касается Австрии, то я в ней уверен, так как наши договоры определяют наши отношения». На самом же деле, Министерство иностранных дел Австрийской империи было сильно против любого русского влияния на Балканах, считая его прямой угрозой своему государству. В этих условиях Николай отправляет в Константинополь в качестве посла генерал-адъютанта князя Александра Меншикова, правнука Петровского фаворита. Кроме требования особых привилегий православной церкви, Меншиков должен был предложить султану заключить оборонительный договор против Франции и вдобавок требовать у Турции право покровительствовать над всеми 12 миллионами христиан Османской империи. Султан согласился только на передачу прав православной церкви в Палестине, но этого уже было мало. Поскольку Турция не приняла остальные пункты, Меншиков отбыл в Россию. Дипломатические отношения были разорваны, и 21 июня русские войска перешли турецкую границу в районе Дуная. Дунайские государства, Молдавия и Валахия, подчиненные Турции, были оккупированы в качестве ультиматума, доколе Турция не удовлетворит справедливым требованиям России. Представители Великобритании, Франции, Пруссии и Австрии, встретившись в Вене, написали ноту, которая должна была урегулировать вопрос. Венская нота предлагала России права защиты всех православных Турции и полный контроль над святынями Палестины в обмен на эвакуацию войск с Дуная. И вот здесь произошел один крайне поучительный дипломатический казус. Николай I сразу согласился с условиями Венской ноты. Действительно, условия были крайне благоприятными. Военная провокация удалась, но турецкий султан Абдул-Меджид первый потребовал внесения своих правок в текст ноты. Правки были незначительными, суть дела не меняли. Но сам факт участия турок в составлении документа сделал невозможным согласие России. Личное презрение к туркам и недальновидность Николая не позволили ему воспользоваться так благоприятно сложившейся ситуацией. Российская империя не вывела войск с территории Турции, началась очередная русско-турецкая война. Теперь про ход войны. Крымская война называется в России Крымской, потому что основной театр боевых действий был на Крымском полуострове. Однако бои шли не только в Крыму. Кроме того, еще и в Балтийском и Белом морях, Петропавловско-Камчатском, на Курильских островах. Перечислим несколько главных вех в истории конфликта. Крымскую войну можно разделить на два основных этапа. Первый – противостояние Российской и Османской империи. Второй – период вмешательства в конфликт других европейских государств. Спор о палестинских святынях кончился открытым конфликтом с Францией. Недальновидность в переговорах перевела к тому, что Великобритания даже оказалась не на стороне Николая. Австрия ранее занимала нейтральную позицию, но после ввода русских войск в Дунайские княжества грозилось выступить против России. Россия оказалась в международной изоляции. Однако это еще не означало провала для России. Ни Великобритания, ни Франция в 1853 году в войну не вступили. Поначалу это был традиционный русско-турецкий конфликт, и развивался он по траектории, намеченной десятилетиями борьбы. Летом 1853 года русская армия пересекла реку Прут и вторглась во владение Османской империи. Местное население, воспринимая происходящее как долгожданное освобождение турецкого ига, радостно приветствовало русские войска. Торжественная встреча с участием высшего духовенства была проведена в Бухаресте, будущей столице независимой Румынии. В то же время военные действия начались на Кавказе с нескольких неудачных турецких атак. Ключевым событием, изменившим весь ход войны, стало знаменитое сражение в бухте турецкого города Синоп на южном побережье Черного моря. Синопское сражение увековечило имя вице-адмирала Нахимова, одного из известнейших флотоводцев русской истории. Осенью 1853 года до главнокомандующего князя Меншикова дошли сведения о подготовке турецкого флота в Синопе. В скором времени туда направилась русская черноморская эскадра. Она застала турков врасплох и полностью уничтожила весь турецкий флот, зажав его внутрь бухты. Это означало доминирование Российской империи на море, потенциальную возможность захвата проливов Босфор и Дарданеллы. Синопскому сражению живописец-маринист Айвазовский посвятит сразу несколько своих шедевров. А День Победы в Синопе 1 декабря является до сих пор днем воинской славы России. Но, к сожалению, эту блестящую победу затмили будущие поражения. Синопское сражение стало последним крупным сражением парусных флотилий и последней крупной победой России в Крымской войне. В английской прессе события 1 декабря получили название «Резня в Синопе». «Резня в Синопе». «Массакр»? «Маскр»? Как «резня»? «Массакр». Именно после победы Нахимова английское правительство окончательно решило вступить в войну. В марте 1854 года Великобритания и Франция заявили о своей поддержке Турции и объявили войну России. Англо-французский флот, состоявший из новейших паровых фрегатов и линейных кораблей, пересек проливы и вошел в Черное море. В коалицию вступило также Сардинское королевство. А вот считавшиеся союзниками России Пруссия и Австрия заняли нейтральную позицию. Веру в поддержку Австрии Николай сохранил до самого последнего момента. Но нет. С самого начала не было понятно, с какой стороны последует агрессия западных держав. Поэтому вооруженные силы России были рассредоточены по всем ключевым направлениям. Это было оправдано, так как, вступив в войну, Великобритания попыталась уничтожить ключевые русские порты всех флотов. Был атакован Соловецкий монастырь в Белом море, порт Петропавловск-Камчатский, острова Курильской гряды, Балтийский флот был блокирован в районе Кронштадта. Но ни на одном из этих направлений успеха союзникам добиться не удалось. Огромная часть русской армии до конца войны будет скована в Европе угрозой вступления Австрии в войну. Тем временем, наиболее многочисленный англо-французский десант высадился в районе Варны. Это западный берег Черного моря, как раз на территории Дунайских княжеств, где так успешно воевала с турками русская армия. Вскоре после высадки французский лагерь настигла холера. Чудовищные потери от болезни вынудили союзников покинуть Варну. Целью следующего десанта было решено сделать Крымский полуостров. К тому же английское общественное мнение, обладавшее заметным влиянием на политический курс страны, давно требовало уничтожения арсеналов Севастополя и всего Черноморского флота России. Осенью 1854 года экспедиционный корпус союзников высадился в районе Евпатории и начал движение в сторону Севастополя. Тут надо сказать, что командование русскими сухопутными войсками того времени сильно отличалось от поколения победителей Наполеона. Офицерский корпус был порой чудовищно некомпетентен. Главнокомандующий армией князь Меншиков допустил ряд серьезных просчетов, которые привели впоследствии к провалу всей крымской кампании. Во-первых, союзный десант высадился на берегах Крыма беспрепятственно. Евпаторию просто не успели укрепить. Во-вторых, неумелые маневры русской армии в Крыму, особенно после поражения на реке Альме, привели к блокаде Севастополя. Крупнейший город Крыма не был даже должным образом укреплен. Там находились лишь небольшая часть гарнизона, 7 тысяч человек. В то время как экспедиционный корпус, с легкостью прошедший к Севастополю, насчитывал десятки тысяч человек. После того, как Севастополь, главная база Черноморского флота, был блокирован, все боевые действия на полуострове свелись к обороне Севастополя. Его неоднократно пытались деблокировать, и во время самой известной Балаклавской битвы русским войскам удалось не допустить взятия города. Русский флот на Черном море, не обладавший ни одним паровым линейным кораблем, оказался бесполезен. Без попутного ветра он не мог даже выйти из бухты. В конечном счете командованию флота пришлось принять тяжелое решение – затопить черноморскую эскадру полным составом в бухте Севастополя. Таким образом, был заблокирован вход для кораблей коалиции. Адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин вместе со всем экипажем спустились в город. Именно моряки на протяжении 11 месяцев обороняли Севастополь. Все перечисленные адмиралы, включая Нахимова, погибли. Потери русской армии составляли около 90 тысяч человек. Малахов, Курган, господствующая высота, вокруг которой на скорую руку были возведены укрепления, был оставлен русскими войсками 28 августа 1855 года. Дальнейшее сопротивление было невозможным. С падением Севастополя исход Крымской войны был предрешен. Весной 1855 года скончался император Николай I. Российский престол вместе с растерзанным Крымом унаследовал его сын Александр. После падения Севастополя Наполеон III был готов идти на мирные переговоры. Австрия же угрожала ультиматумом и вступлением в антирусскую коалицию. Великобритания готова была продолжать военные действия. В конце концов, в начале 1856 года на совещании в Зимнем дворце новый император Александр II принял решение идти на мирные переговоры. Не очень ясно, что в конце концов стало главной причиной поражения России в этой войне. Техническая отсталость или дипломатическая изоляция, вынудившая русскую армию сражаться против целой коалиции европейских держав. Но, несмотря на огромные потери в Крыму, военного разгрома Российской империи не случилось. Планы лорда Палмерстона, который тогда руководил всей внешней политикой Великобритании, входило отторжение от России, Финляндии, Польши, Крыма и Грузии. По мирному договору территориальные потери России были минимальны. Успешная военная кампания на Кавказе и захват крупнейшей турецкой крепости Карс спасла Севастополь. Был произведен обмен. Порт остался в составе России, как и весь Крымский полуостров. В Париже зимой 1856 года был созван Конгресс Великих Держав, призванный выработать мирный договор между коалицией и Российской империей. Помимо обмена городов Крыма на турецкие крепости на Кавказе, Россия добилась отсутствия в договоре пункта про контрибуцию. Но главной статьей Парижского договора была 11-я. Она запрещала всем черноморским державам иметь в Черном море военные флоты. Проливы закрывались для прохода всех военных судов. Нейтрализация на практике означала ликвидацию всех военно-морских учреждений России и беззащитность ее южных границ. Отмена этой статьи Парижского мира станет главной целью русской внешней политики следующие 15 лет, вплоть до ее аннулирования в 1871 году. В ходе войны вектор экономических реформ в Османской империи изменился. Под давлением Англии и Франции иностранному капиталу были предоставлены дополнительные привилегии. На деле это вылилось в то, что после Крымской войны Турция стала фактически полуколонией, в которой основные сферы производства контролировались иностранными державами. Победа Османской империи сказалась на ее и так почти иллюзорной независимости. На Российскую империю Крымская война повлияла даже сильнее. Полному опустошению подвергся Крым. Южную часть полуострова современники сравнивали с огромным кладбищем. Более 300 деревень были покинуты людьми. 300 тысяч солдат прошло по территории Крыма за 2 года войны. Послевоенный урожай был самым скудным за много десятилетий. В годы войны стремительно росли цены. Даже в губерниях, вдалеке от боевых действий, все подорожало в 1.5-2 раза, а в южных почти в 3. Крымская война стала причиной массовой эмиграции мусульманского населения из разных регионов России. Около 200 тысяч крымских татар эмигрировали в Османскую империю. Также поступили некоторые народы Северного Кавказа, с которыми Россия вела многолетнюю Кавказскую войну. Но главное, Крымская война сделала очевидным всесторонний кризис Российской империи. Русская армия оказалась не самой боеспособной в Европе, как считал покойный Николай I. Причиной многих поражений стала ее плохая техническая оснащенность. Самым ярким проявлением этого недостатка были ружья, нарезные и более дальнобойные у армии коалиции и старые гладкоствольные у русской армии. Система обучения военных кадров была также во многом устаревшей. Тоже можно было с уверенностью сказать и о многих других сферах российской жизни. Позорное поражение в войне стало одной из основных причин начала масштабного реформаторского процесса, начатого Александром II. Крымская война хоть и косвенно, но привела к отмене крепостного права, созданию земских учреждений, всесторонней перестройке российского общества. Да, парадоксально, но так бывает. Катастрофа привела к реформам. Вот такой сегодня разговор у нас получился про Крымскую войну. Исторический ролик. Если вам интересно, посмотрите еще вот этот вот ролик про Первую мировую войну. Там тоже было очень активное участие нашей страны и очень интересные последствия. Большой ролик про нее. Ну, до завтра.